რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый день, говорит, показывает Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Пятый пункт сегодня у нас на повестке дня – национальный вопрос, который то и дело возникает и гасится в нашем общественном поле. Русские марши 4 ноября практически рассеяно маршируют отдельные колонны в разных частях города, каждая едва набирает по 1000 человек. Дебаты Алексея Навального и Гиркина, Игоря Стрелкова, донбасского патриота, ветерана, фактически пытались затронуть эту тему, тему разделенного русского народа, тему русского мира, но и там как следует не удалось это обсудить. И, наконец, буквально в последние дни Государственная Дума отказалась от обсуждения российской власти, отказались от обсуждения принятия закона о российской нации. Что такое этот закон? В сюжете Анастасии Тищенко.
Можно строить дороги, укладывая их плиткой. Можно дома на месте пятиэтажек. А можно единую нацию в государстве, где проживает многонациональный народ. В ноябре 2016 года Владимир Путин поддержал идею о разработке закона о российской нации. По мнению президента, он может опираться на принятую 4 года назад стратегию по развитию межнациональных отношений в России. Словосочетание «российская нация» имеет две интерпретации. Первая – этническая и конфессиональная, православная нация с приоритетом русского этноса. Вторая – гражданская, нация как единое гражданское общество. В третьей статье Конституции говорится, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Соответственно, приоритет одного этноса или религии над другими невозможен. В марте 2017 года рабочая группа переименовала законопроект. Предложили другую формулировку – закон об основах государственной национальной политики. Объяснили это неготовностью общества к строительству единой нации. А в июле 2017 года власти России решили и вовсе отказаться от закона о российской нации. После резкой критики со стороны национальных республик в преддверии президентских выборов этот вопрос предпочли отложить.
А был ли мальчик? А есть ли вообще российская нация? Нет закона, нет нации. Вот этим вопросом мы решили задаться с нашими сегодняшними гостями. Это Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Добрый день. И Денис Соколов, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Да. Добрый день, Денис. Ну, вот так я хочу действительно с самого начала поставить вопрос. Ведь очень многие говорят, есть ли российская нация. Сейчас вот обсуждается книга Сергея Сергеева, видного представителя националистического, так сказать, крыла интеллектуального под названием «Русская нация» или «Рассказ об истории ее отсутствия». Вот, существует ли на данный момент вообще русская нация?
Или российская?
Ну да.
Ну, мне кажется, что здесь какая-то безумная путаница с терминами, и люди вместо того, чтобы отвечать, существует или нет, хотят на самом деле какую-то свою политическую программу обычно под это дело подсунуть. Поэтому, я не знаю, мне кажется, что невозможно четко ответить на вопрос, есть, нету. Вот там в моих терминах, скажем, политическая нация – это сообщество, которое имеет некую политическую волю, связанную с государственностью. По крайней мере, так мне кажется, там в духе классического понимания, что такое национализм и нации. Есть ли такая общность людей в пределах Российской Федерации? Но в какой-то степени есть, как мне кажется. То есть поддержка там разных инициатив режима политического достаточно большинством, скажем так, осуществляется, чтобы можно было говорить о какой-то единой воле. Какая это нация? Это будет следующая серия ответов.
Ну да, вопрос. Это этническая, гражданская.
Ну, ясно, что не этническая, бы. И явно не гражданская, потому что вообще-то термин «гражданская нация» подразумевает наличие гражданского общества как функционирующего механизма. Это нация граждан, против
деспотии. Тогда и мы возвращаемся деспотии. К тому же вопросу. Тогда что же у нас есть, если это не этническая нация и не гражданская?
Ну, нация может быть просто... Мне кажется, что это неправильно только двумя словами ограничиваться. Нация может быть политическая.
Нация, да, здесь не совсем.
Ну, уместно, если уж она используется. Mm-hmm. Ну, есть понятие политическая нация?
Есть. Для вас.
Ну, мне кажется, что есть... Мы сейчас на таком переходе находимся. То есть, с одной стороны, существует еще... советских времен, до разваливающейся, до умирающей советской идентичности, да, и пока до сих пор поколение советское у власти находится. И есть та группа людей, которая действительно обладает политической волей, контролирует финансовые потоки все практически в стране. Это довольно большая группа людей, которые стали за 25 лет новой политической элитой. И у этих людей есть действительно, я согласен с Александром, совершенно есть поддержка, да, которая на сегодня состоит в основном из людей, которые живут еще в Советском Союзе по-прежнему. Но наряду вот с этой группой людей, вот с этой, которая контролирует все деньги, и тех, кого они купили или запропагандировали, или запугали, что все изменится к худшему, если вдруг изменится. Вот кроме них существует огромное количество людей, и, кстати, дебаты это показывают, они так оттеняют, дебаты Навального и Стрелкова, для которых эта конструкция не устраивает, но только совершенно по разным причинам. И если говорить о нации, если она когда-нибудь будет, там, российская, гражданская или российская, политическая, любая нация, если она когда-нибудь возникнет, она возникнет из тех людей, которые не относятся ни к первой, ни ко второй. Вот к этим двум группам, которые сейчас... Это тоже видно.
У них нет своего политического представительства?
У них совершенно нет. Не то, что политический представитель. Никто не формулирует для них никаких идей. Нет ни то, что формулируется и существующей политической элитой, и ее консервативным крылом, и ее либеральным крылом, да, без разницы. И то, что хотят слышать люди советские, да, это совершенно никакого корреляции, никакой не имеет с теми людьми, которые подрастают, да, и которые новые, которые другие.
Сразу поставлю тогда такой вопрос. Навальный может захватить вот этот вот сегмент, для них сформулировать идею политической нации?
Если он услышит, если у него хватит таланта и чутья услышать что-то, что сможет потом стать этой политической идеей, да, этой идеей нации, то, может быть, да, как один из политиков. Навальный, по крайней мере, похож на политика. То, что он сейчас говорит, это никакого отношения к политическому проекту не имеет, ну, на мой взгляд, да. Но это не имеет значения, то, что он сейчас говорит. Вопрос, кто его будет поддерживать и какие идеи ему будут кем угодно навязаны, какие он поймает идеи, если он сможет их сформулировать, он сможет быть политиком, ровно как и любой другой человек. Я думаю, что мы не знаем тех политиков, которые сформулируют идею новой гражданской или политической нации, или вообще, если имеет смысл в 21 веке, катящемуся к середине, говорить о национальном государстве.
А вообще в России было национальное государство исторически? Ну, вот я хочу сейчас посмотреть. Или у нас была империя и все?
Ну, у нас была империя, ну, со всей очевидностью у нас была империя.
Но была ли она хоть когда-либо национальным государством?
Скажем так, нету прямого противоречия, вот это некоторые все-таки идеализации, что либо национальное государство, либо империя. Это может совмещаться в той или иной степени. Не знаю, там Франция времен Наполеона III как раз активно строила политическую нацию и одновременно создавала империю, например. Да, и Российская империя, ну, позднего периода, тоже параллельно в ней происходили какие-то странные процессы такого отхода от имперского принципа в пользу какой-то этнонационального строительства такого непонятного. Это все ничем не закончилось.
Россия, то есть, катастрофа не закончилась. Александра III, если брать.
Да, да, ну вот, и Николая II, в общем-то, тоже. Угу. Это, ну, все кончилось чем кончилось, поэтому мы не можем сказать, во что бы это потом перешло. Но в результате то, что мы имеем сейчас, мы, ну, как вот наш президент в свое время сказал, какой-то он вот как раз, как и Навальный, он политик, он улавливает что-то такое.
Но он
поэтому он, видимо, такой
старые,
эффективный.
Старые песни.
Да, разумеется. Но они же, их, как, да, как было справедливо сказано, их успешно. Много, этих старых. Да?
Да, да.
Вот он как-то сказал какую-то такую фразу, которая, мне кажется, очень отражающая действительность, что мы, я сейчас дословно не воспроизведу, что мы оказались в таком государстве, после глобальной этой геополитической катастрофы, и назвали его Российской Федерацией. Угу. Вот мы вот да, сели это... среди этого, оглянулись, назвали как-то, и так, в общем, до сих пор не очень понимаем, что с этим делать. Вот с этим ощущением и люди продолжают жить.
Совершенно прекрасно, что и Навальный, и Стрелков оба дразнились Путиным, ну, друг друга. То есть никто, они четко понимали, ну, чувствовали, на самом деле, что не надо быть Путиным. То есть их электорат там, это люди не с ним. Да, это очень показательно. Да,
именно что... потому, что Путин формулирует старую советскую квазисталинистскую идею нации.
Они же говорят, ты Путин, нет, ты Путин.
И вопрос в том, как бы ну, во времени, да, и в пропорциях, то есть все-таки и Навальный, и Стрелков, ну и какие-то неприсутствовавшие там люди представляют некие активные меньшинства, скажем так. Да, а за Путиным не такое активное, но большинство. И имеет место некая динамика, которую мы не можем прямо уж прогнозировать.
Большинство пока до тех пор, пока у других меньшинств не появятся хоть какие-то ресурсы или намеки на них.
Само собой, просто мы не знаем, когда.
Большинство это большинство... идеологическое, большинство скорее бюджетное, большинство такое
нарциссное. Просто все-таки, да. Чтобы была нация, она должна иметь какие-то общие представления, да, и политическую, общую политическую самоидентификацию. Не общую буквально для 100%, но для
многих. Понимаете, мы возвращаемся к этому вопросу. Вот я думаю, а был ли вообще в истории России период, когда у нации была общая самоидентификация? Только периоды войны, может быть, да? Война 12-го года, война 45-го года.
Ну, это тоже может быть. Просто в этот период сложно было формулировать что-нибудь непатриотичное.
Ну да.
Вот. Мне кажется, такой
это
вопрос,
случай,
вопрос в принципе,
такой,
он больше для того, чтобы повесить какой-нибудь зонтик, да, такой зонтичный бренд, чем для того, чтобы разобраться, что происходит.
Ну, вот была империя, нет, действительно, да, была империя. А империя отличается просто тем, что у нее есть сверхцель какая-то. Там спасти мир православной монархии. И, ну, там, например, сперва занял...
Ну, или расширение границ, там, я не знаю.
И, то, что коммунизмом тем более.
У империи должно быть объяснение расширения своих границ, отличное от действительного причины, да, что оно не может остановиться.
Да, и оно должно быть каким-то трансцендентным, так сказать.
Да, потому что другого просто не найти. Да, в разумных терминах это не сформулировать.
И это мешает национальному самоопределению, потому что это трудно. Национальное самоопределение – это про границы, про культурную идентичность, про различия.
Ну вот да, вот я пытаюсь нащупать, в чем здесь проблема заключается. Потому что, например, я вижу, что после распада Советского Союза Россия неожиданно оказалась, наверное, в самом обделенном положении по сравнению с другими. Потому что все остались худо-бедно с каким-то более...
Почему? Россия осталась с нефтью.
Ну, я имею в виду с точки зрения нации. Да? Все остались с национальным мифом, с национальной культурой, с чувством, так сказать, империи, от которой они отстраиваются сейчас.
Согласен, они отстраиваются от России, а России нечего просто отстраиваться.
России нечего, а России только отстраиваться от самой себя.
Националисты еще в советское время жаловались, что КГБ у каждой республики есть, а у РСФСР нет.
Да.
И ЦК КПСС есть вот в союзное, а у РСФСР нет. И до сих пор вот это нехватка.
КГБ и ЦК союзных республик стали национальными элитами.
Да. А у нас получилось, что действительно имперская элита осталась
глаз
элитой.
Були, да, пустота. Да. Но, в принципе, советские, последнее поколение советское, оно же было с точки зрения идеологии абсолютно пустым. Вот оно сейчас у власти и находится. Оно же пустое с точки зрения идей. У него нет никакой...
Ну, еще лет 20.
Политического проекта не было. Был проект ходить на работу, да, и в свободное это для работы время шабашить или фарцевать.
Ну, вот я хочу понять. Вот то, что вот это глаз бури, это пустота, которая была в центре советского, российского и затем советского имперского проекта. Это проблема? Вот пытались ее нащупать, я не знаю, там, в 60-е годы деревенщики стали ее нащупывать, появился русский дискурс, там появился Шафаревич, появилась память с Васильевым. Вот. И мне кажется, что вот то же самое КГБ, да, о котором говорится, оно постоянно репрессировало вот эту тему, потому что в ней власть видела самую главную угрозу своему существованию в национальной теме.
Ну, нельзя сказать, что их тогда репрессировали больше, чем других.
Да, всех репрессировали.
Всех репрессировали, но какое-то было очень, мне кажется, повышенная, и если брать вот эту вот непрерывность внимания к национальной тематике, то это она уйдет какой-то такой красной полосой.
Я бы сказал, про советские я не уверен, а в постсоветские, да, безусловно, существует, по-моему, это просто популярный миф, что граждане, ну, скажем, если по опросам мы знаем, что там половина граждан страшно не любит понаехавших любого вида, да, то это считается автоматически, что эти люди должны поддерживать некий национализм. Поэтому национализм считается потенциально страшной угрозой, с которой надо бороться. Хотя граждане уже вот давным-давно не любят понаехавших и также давным-давно не поддерживают никаких националистов. И уже можно было бы заметить, что вот есть это расхождение. Но все равно до сих пор, вот даже сейчас мы видим, как гоняют там уже последние какие-то недобитые остатки националистических групп, потому что в них видят потенциальную угрозу.
Понаехавших граждане не любят по тем причинам, которые им предлагаются. Там, например, потому что они, ну, по мифологическим причинам.
Ну, это там, да, это отнимает, другой разговор. Да,
это совершенно другая история. Почему они их не любят, да. Да. Не надо все время предлагают, как гражданам все время предлагают, за что они не любят понаехавших.
Ну, все же, если сравнивать вот, как, вот в этой части беседы, подводя итог, если сравнивать проекты строительства национальных мифов, да, больших национальных нарративов, Россия отстала от других стран, да, постсоветских. Если посмотреть на Латвию, там, на Молдову, на Украину сейчас. Идет же, скажем, на Украине после 2014 года, после Крыма и Донбасса, там, мне кажется, нацбилдинг идет темпами,
которые... Там просто есть вооруженные
ситуации войны.
Да, ситуация войны.
Там, собственно, военная аристократия появляется на глазах, возможно, а может и нет. Поэтому там совершенно другая история.
То есть вот война-то есть, но на них она действует, а на нас не очень, что интересно.
Она абсолютно асимметричная. Мобилизующая действует, а на Россию демобилизующая.
Ну вот тут немножко сложнее, мне кажется, потому что если говорить о той сети, которая поддерживала по всем регионам, которая поддерживала Новороссию, проект Новороссии. Да. Это была не в полном смысле организованная сверху история. Там было движение естественное. Это была довольно долго самая живая сеть с политическими проектами. Я не говорю про их качество, этих политических проектов. Я не говорю про их перспективность. Там, да? Но это была политическая идея, которая объединяла много людей. Эти люди вкладывали свое время, свои ресурсы, свои деньги. То есть это было достаточно... Это было наиболее сильное и самая живая сеть, которая была когда-либо в последние там, 15 лет, наверное.
То есть настоящее гражданское общество.
Но здесь есть некая проблема, да, что эта сеть, как, собственно, и вся страна, не определилась, за что воевали в Донбассе. То ли за русский мир как имперскую идею, то ли за защиту русских, вот там, за разделенный народ, то есть такой чисто этнонационалистической повесткой.
Ну и, собственно, они были на...
Так до сих пор и осталось непонятно.
Они разделились.
Одни там, другие сяк.
Причем они даже разделились даже еще трагичнее, потому что примерно одинаковое количество людей из вот этого сообщества националистов или активных людей в регионах воевало иногда на стороне Донбасса и на стороне национальных батальонов, добровольческих батальонов Украины.
Но воевало на стороне Донбасса больше.
Больше, конечно. Но там другая ресурсная поддержка была.
Разумеется, да. Если на улице посмотреть, на русский марш, то там вот действительно 50 на 50.
Русский марш 50 на 50. А, конечно, с точки зрения вооруженных людей больше, конечно, согласен.
Ну, вообще я понимаю, что Донбасс нанес совершенно смертельные удары по русскому, по националистическому движению, вообще по многим движениям. По левому движению. То есть очень многие политические сегменты, да, они перенесли вот этого вот удара.
Честно говоря, по-моему, вот русское националистическое движение, таким, каким мы его вот знали до сих пор, оно впало в кризис раньше. Просто донбасский вот этот раскол
усугубил
ситуацию.
Да.
Просто потому, что это очень странное движение. Вот то движение, которое есть в 2000-х, это движение, выросшее на повзрослевших нацискинхедах, которые повзрослели, конечно, биологически, но умом не очень. И они, так сказать, не смогли выйти из этой клеточки своей субкультурной. Поэтому русский марш – такое маргинальное явление, поэтому они не способны создать никакую политическую организацию, и так ничего у них не получается годами. Они что только не придумывали. То у них песни, то пляски, то спорт, пробежки, не знаю. И все без толку.
Это русские, значит, трезвые.
Перетасовывание одной и той же молодежи из одного течения в другое. И количество не увеличивалось. И оно стало, и дело стало клониться к упадку. И тут начались протесты, которые, кстати, им помешали, они помогли. Они-то надеялись, но вышло наоборот. А потом Донбасс, раскол, а потом еще государство на них ну, оно всегда их, в общем, не забывало, да. Но с конца 14-го давить стали сильнее. Ну,
вот это, кстати, тоже
и вот очень, тут уже...
очень интересная тема, да, давление государства нынешнее на националистическое движение. Мы продолжим наш разговор буквально через пару секунд. Напомним, что мы говорим сегодня о проблеме русского национализма, отсутствии русской нации, российской нации, по-видимому, с нашими гостями Александром Верховским, Денисом Соколовым. Мы вернемся буквально через минуту. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня о русском национализме. Говорим о том, существует ли русская нация, российская нация, как этнический проект, как политический проект. Наш сегодняшний гость – Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», и Денис Соколов, старший научный сотрудник Академии народного хозяйства. Естественно, встает вопрос о одном из двух, пожалуй, ведущих политиков сегодняшних в России – Путин и Навальный, как крупнейшая оппозиционная сила, и Навальный как человек, который выходит из этого националистического дискурса и пытается себя позиционировать по отношению к этому дискурсу. В частности, это было подчеркнуто на прошлой неделе в его дебатах с Гиркиным, Стрелковым. О том, как... проблема национализма видится из штаба Алексея Навального, говорит Олег Степанов, координатор штаба Алексея Навального.
Я русский, я это осознаю, это связано и с моим происхождением, и с моей идентификацией. Но давайте зададимся вопросом чуть-чуть другим. Что вообще значит русский? Вообще этническая идентичность такая вещь, она существует только в рамках какой-то социальной системы. Если в одних условиях человек русский, да, там в некоторых он может выясниться, что для него важнее, что он казак или что у него еврейские корни. И у человека, ну, за один и тот же период у него может идентичность несколько раз смениться. Это, в общем, ну, процессы, которые мы как-то, да, там фиксируем, да, там есть такая наука антропология. Социальная этнография, и там они занимаются исследованием этих всех процессов. Но если мы говорим о чем-то, связанном непосредственно с современной ситуацией с нациостроительством в России, мы фиксируем два проекта. Русский проект и российский проект. Российский проект современный – это наследник советской нации, многонародной, да, нации. Это нация, которая объединяет в себе несколько этнических групп и пытается, да, там, быть представительницей всех их. При этом у русских, да, есть некоторый собственный проект русский, и при этом они но в рамках российского проекта у них нет права на какую-то альтернативу. И получается вот такая несбалансированность. Закон о российской нации – это продолжение попыток сохранить советскую нацию. Попытка сделать так, чтобы все процессы какие-то естественные или которые кем-то порождены, остановились, не развивались, а чтобы вот у нас был такой вот статус-кво бесконечный. Мне нравится там идея российской нации, она мне кажется интересной, но при этом я считаю, что те люди, которые сейчас пытаются заниматься нациостроительством в России, ничего хорошего не могут сделать. И такой антимидос, да, до чего бы он ни дотрагивался, оно превращается в нечто не очень хорошее. А насколько возможно вообще управлять какой-то этнической материей, да, там, этнической идентичностью людей? Я считаю, что здесь пределы для социального конструирования, ну, очень сильно ограничены. Да, там, ну, безусловно, возможно какое-то изменение всех этих процессов, но насколько оно будет не только в названии, насколько оно будет не только в форме, но и по сути, это большой вопрос. Скорее, да, там это вызывает отторжение у людей, попытка повлиять на их культурную идентичность и объяснить им что-то. Да, там, что вы не те, кто вы есть, вы должны быть другим. В современной России националисты не предлагают чего-то, чего не предлагает никто. Они не предлагают этого лучше, чем другие. Какие-то имперские мотивы используют власть для того, чтобы поднять людей, да, там, какую-то этническую условную мобилизацию по принципиальным вопросам. Вопросы, связанные с этническими конфликтами, вопросы, связанные с гарантией прав там, коренного населения, как бы условно это нельзя было назвать, но их поднимает оппозиция. Националисты могут либо примкнуть к одной, либо к другой. ну, насколько это возможно, да, там, идеологически или там, политически, либо попытаться выставить что-то свое, они не могут предложить какую-то единую, объединяющую все крылья национального движения платформу. И если мы говорим о кризисе нациостроительства в России, то помимо этого отдельно мы должны говорить и о, может быть, менее важной актуальной проблеме, но это кризис политического национализма в России. Такая, ну, я не знаю, сколько это проблема, но это явление, которое есть.
Это Олег Степанов, координатор штаба Навального. Скажите, а Навальный сам, его можно считать вообще русским националистом? Или это только один из лейблов, который он пытается воспользоваться?
Ну, а с какого... Почему он вдруг русский националист?
Ну, по крайней мере, так он позиционирует себя, и та мифология, которая его окружает. Нет, ну, как человек, он, мне кажется, достаточно сильно пытается подать этнические мотивы, идеи русских, скажем, идеи визового барьера со странами Средней Азии. То есть он пытается захватить вот этот электорат.
Ну, это, конечно, такая абсолютно русская идея, это визовый барьер. Там,
да, ну, да, она брендирована именно как...
Ну, кроме вот этих беспомощных историй про визы, про визовые барьеры и про дискриминацию чужих приезжих, да, больше ничего ж не слышно все равно.
Хорошо, вот то, что...
Того, да, что это вообще, он, это вообще он берет элементы оттуда тоже, так сказать.
Да, да?
Он... И когда он полемизирует, скажем, со Стрелковым, он все время не забывает подчеркнуть, что он тоже националист, но он не излагает никакой националистической программы.
Это да.
Это изменилось, но когда-то Навальный был не такой. Потом... Это просто изменилось.
Но сейчас, да, сейчас мне кажется, что остался просто такой ярлык националиста, когда еще он и... Ну, собственно, да, человек,
он пытается оставить за собой все возможности.
Мне маршами,
кажется, вот
да.
Что здесь важно. Он пытается заигрывать там и с социальной справедливостью, и с свободным рынком одновременно. И чтобы защитить там и таких, ну, вот такой как бы потенциальный президент всех россиян.
Что он ищет, да, он ищет ту нишу, в которой его может... Или как кто-то сказал, что как грибник собирает, как собирает избирателей.
Ну, такие, качел по партии, то, что называется, так сказать, захват.
Собрать.
Захват разных. Хорошо, если на идею вот то, что как раз говорил здесь координатор штаба. А русских, вот как сейчас, там, в 2017 году можно определить? Это территория, это язык, это кровь?
Да нет, конечно, русских сейчас никак невозможно определить, потому что
то есть, да,
русские определяются как не другие. Да? Например, четко можно сказать, такой аварец. Если вы встретите любого балкарца и спросите у балкарцев, кто он такой, вам через 15 минут скажут, кто это такой. Он может жить в Петербурге, в Владивостоке, где угодно. То же самое про любую другую нацию, этнос, да, которая живет.
Но не про русских.
Но маленькую,
простота, конечно, маленькую. Этот номер не пройдет.
Да, но тоже можно найти концы, да, всегда. Ну, так или иначе можно найти. В любом случае, эти люди четко понимают, кто они. Вот его спросишь, кто он четко понимает, кто он такой. Как только мы начнем разговаривать с русским о том, кто он такой, он поплывет так же, как Степанов или Навальный, или любой другой. Он вдруг окажется империалистом, или он окажется советским человеком, или он окажется православным каким-нибудь человеком.
Я не вижу здесь никакой проблемы.
Так устроена
идентичность у больших сообществ. Они не могут, конечно, таким по родственникам там выяснить срочно, кто они такие. Это уже ненормально. Просто
ну, слушай, с другой стороны, это используется, мы вынуждены об этом говорить, потому что это используется для легитимации очень сильных политических решений. Потому что, вот, пожалуйста, Навальный со Стрелковым дискутирует о разделенном народе, и это под этим же, собственно, соусом вводятся войска в Донбасс.
Эти же истории создаются для того, чтобы легитимировать политические решения. Это инструмент. То есть, как инструмент, понятно. Это вот
нет, но он существует в массовых эмоциях, тем
конечно.
Не менее.
То есть, в массовом сознании тогда это что? Это выходит язык, да, что, скажем, вот Лимонов, да, он ездил там, он пытался... Вот, хорошо. Ну, по крайней мере, скажем, казахская история Лимонова. Это сейчас вспоминают же, это же латыши вспоминают.
Это, собственно, и была проект «Другая Россия».
Это люди, говорящие по-русски.
Это не обязательно. Это, ну, для кого-то люди, говорящие по-русски.
Но вот украинская, в принципе, нация, люди, которые говорят по-украински?
Да, очевидно же, что нет.
Нет, да? Нет, это люди, присягнувшие нынешнему политическому проекту.
Ну, не присягнувшие,
но
не обязательно.
Имеющие лояльность этому проекту, мне кажется.
Они чувствуют, ну, тут сложно, это отдельная история. Но,
да, все-таки формальный критерий не может работать, поскольку это не та ситуация, где все должны пойти и расписаться в ведомости, что они вот именно вот по трем пунктам все точно совпали.
Как это?
Так нация непрерывный плебисцит. Не функционирует. Да, вот этот непрерывный плебисцит не так работает, да, он более гибкий все-таки. И поэтому, когда идут вот эти разговоры, какая у нас там нация, этническая или не этническая, да, что такое российская нация? Ну, существует не одна на свете политическая нация, в которой есть явные, ну, как бы, хорошо организованные этнические компоненты. Вот в Великобритании политическая нация с хорошо заметными этническими различиями, или в Бельгии. Да, это не значит, что там не возникают проблемы. Да, с этническими движениями. В Бельгии там, вот, наверное, они как-то раз полгода без правительства жили из-за конфликтов своих. Ну, окей. И это совершенно не отменяет того факта, что существует бельгийская политическая нация. В принципе, у нас бы могло быть все то же самое, но некоторая, мне кажется, проблема здесь в том, что русский национализм во всех практически его версиях, он... как и положено, на самом деле, национализму, который всегда ориентируется на некого другого, он отстраивается от другого. Есть один главный другой – это Запад. Он для всех националистов самый главный другой. Второй другой важный – это мигранты. И, соответственно, эти мигранты, кто они в первую очередь? Они люди из Центральной Азии. И вот отсюда все эти, значит,
третий другой
социальные... А третье – это Кавказ.
Кавказ, да. А он внутри.
И вот отстраивается. И вот это уже проблема, на самом деле, для страны, потому что страна может быть мультиэтничной. В ней может быть какая-нибудь там асимметричная федерация, которую нас любит, или еще что-нибудь такое. Но в ней все элементы все-таки этой федерации должны, если это единая страна, ну, модерная, так сказать, да, они должны управляться одинаково. А если это империя, они могут управляться по-разному, действительно. Вот тут у нас такое устройство, здесь такое.
Вот Северный Кавказ... Чистая империя, да.
Чечня – это чисто имперская история.
Более или менее весь Северный Кавказ.
Ну, есть, да, потому что
я не знаю, тут я не хочу, как бы у Дениса, да, явно, он понимает в этом лучше, чем я, но, по-моему, это вот точно имперско управляемая территория.
В последнее время немножко, как бы, кроме Чечни, немножко изменилась ситуация.
Мы через третью часть передачи уже подробнее будем говорить о Кавказе. Здесь я хотел еще раз еще одну тему обсудить, о том, почему так последнее время, особенно после Донбасса, происходит зачистка националистического сектора, происходит зачистка националистического сегмента. Мне даже, так сказать, вообще удивительно видеть, как гораздо больше, чем либералов.
Мне кажется, что боятся того, кем это националистическое движение должно, могло или должно было бы стать, а не тем...
Оно ближе к оружию, оно ближе к организации, ближе к политическому
действию. Они боятся того, чем может стать могло бы стать националистическое движение, если бы оно было.
Но не это.
Да. Но им досталось точно так же, как, если мы там будем говорить, некоторым мусульманам достается за то, что они могли бы, за других мусульман.
Это точно. Вот мы же видим, как... Вот я говорил, что эти люди пытались много раз создать как что-то мощное там, и эффективное политически или в боевом смысле, и на самом деле все проваливалось само, безо всякого серьезного государственного подавления. Но государство все равно боится, потому что это какое-то всеобщее поверье, что вот придет какой-то эффективный националист наконец, и все мобилизуются, все вот эти вот ненавистники понаехавших.
Раздаст оружие.
И вот придет, не знаю, Мальцев, допустим, вот теперь, и всех как-нибудь особенно талантливо призовет, и поэтому Касьянов готов включать его в свой список, надеясь, очевидно, на какие-то колоссальные выгоды от этого, а государство, наоборот, Мальцева будет давить, опасаясь, что он такой страшно влиятельный.
Призрак несуществующего русского национализма бродит по России, да.
Может
набродить в итоге, да.
В этом же... Да, и это может случиться. То есть нельзя сказать, что это безосновательно.
Может, да, как раз.
В этом, да.
Как раз Донбасс, который ушел, да, вроде бы, он и вот вся эта история, она совершенно с неожиданной стороны может вернуться. И вернется, скорее всего, бумерангом. И тогда это будет, может быть, будет и настоящим.
Донбасская история.
Да.
В этом же ключе, мне кажется, закрытие и недавняя блокировка ресурса «Спутник и Погром», который был важной точкой сбора и идеологических дискуссий русского национализма. Это из той же самой истории, блокировка этого ресурса?
Ну, боюсь, что да. И, кстати, эта история показательна еще вот в каком смысле. Если присмотреться, каких националистов, собственно говоря, больше гоняют, то больше гоняют, конечно, тех, которые поддерживали Киев, а не тех, которые поддерживали ДНР, ЛНР. Но «Спутник» и «Погром» как раз просепаратистский. Но и ему досталось тоже.
Там то есть танк был,
некая справедливость погром, да. В этом смысле поддерживается, чтобы не казалось, что какие-то одни могут приподняться за счет других. Нет, никто не должен приподняться.
Ну, то есть в данном случае разгон донбасского движения, про-новоросского движения совершенно очевиден.
Но разогнать тем более невозможно. Вот
перед сеть, выборами.
Сеть поддержки и люди, которые воевали и вернулись, они же не исчезают, их же нельзя всех посадить в тюрьму. Да, и, конечно, существует страх, что это сыграет какую-то роль.
Ну, точках организации.
Вот. Поэтому надо уничтожать как бы точки, где они могли бы кристаллизовываться. Мне кажется, что в этом, собственно говоря, вся политика и заключается.
Денис, вы говорили интересный факт, что в митингах 26 марта участвовали, да?
Ну, ветераны. Есть такая, да, информация, что митинги 24 марта были части поддержаны, в том числе и теми людьми, которые либо участвовали в донбасской истории кампании, либо поддерживали активно и добровольцев, и беженцев. Да. И, в принципе, это люди вполне... Это люди с гражданской позиции, надо сказать. Да? То есть они просто таким образом ее выразили, за неимением ничего другого. То есть тут же еще надо смотреть, что для большинства людей в России, в регионах российских, нету как бы возможности выразить свою политическую позицию. Молодой человек с активным, он хочет как-то себя проявить. На Кавказе он мог себя проявить какой-то период. Да, у него были проекты, в которых можно было себя проявить. Вот, когда эти проекты закончились, появилась Сирия. Это стало тем проектом, где себя проявили очень многие городские жители из больших российских городов, не только российских, да, там из европейских. А здесь ситуация, когда это то место, где можно себя проявить. И оно тоже идеологически было очень рыхлым. Оно такое многозначное.
В Донбассе-то точно, кого там только не было.
Да, и в этом смысле протестное движение, оно частично как бы было приклеено к Донбассу. Но и это же протестное движение совершенно логичным образом было задействовано и в митингах 26 числа, которые были тоже очень широкие с точки зрения идеологии. Там идеологии не было. Против коррупции.
Здесь действительно очень интересно, как очень многие вещи, которые, да, ну, многим не нравятся, они, по сути, являются проявлением протеста.
Вот в этой же студии одна вещь важна. Может быть, даже и Стрелков, как бы, во многом, одна из его целей была в том, чтобы тех людей, которые были с оружием и начали смотреть в сторону Навального, скажем так, да, чтобы их позвать обратно.
Под эти знамена.
Да, потому что с точки зрения режима это должно выглядеть очень опасно. Вооруженные люди с той стороны баррикады.
Ну да, в общем, понимаете, в результате можно сказать, что и Донбасс в большой степени протестное движение. И даже вот в этой же студии мы говорили, что, собственно, сталинизм, воскрешение Сталина – это тоже своего рода такой перверсный, извращенный протест против неэффективности государства, запрос на сильную государственную власть, которую не может обеспечить нынешний режим.
Вот это вот интересно. В смысле, любое политическое движение является протестом.
Нет, ну есть все-таки лоялистские движения. Нет, ну есть.
Да, у нас есть люди на зарплате какие-то, несколько сумасшедших.
Да, но здесь есть очень интересная ситуация, когда практически вся Россия сейчас, включая Кавказ, съезжается в большие города. Ну, идет процесс миграционный очень интенсивный. Это перемешивание, это создание совершенно другой, возникание другой городской среды, которая очень сильно отличается от той советской, которая была и которая до сих пор еще действует, да, вроде бы как в политическом режиме. И вот то, что сейчас Саша говорил про то, что масса протестных движений, которые совершенно любые могут быть, они будут так или иначе положены, они будут так или иначе конкурировать вот за эту новую городскую среду, за эти новые городские окраины или городские центры, без разницы, да, за молодых людей, которые будут искать себя в этих больших, снова будут искать себя в этих городах. И здесь вопрос, какая идея совместить в себе деньги, организационные возможности и политическую волю. Это может быть случайно.
Продолжим наш разговор буквально через минуту. И снова здравствуйте. Программа «Археология на волнах Радио Свобода». В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о феномене российского национализма, о том, почему власть решила не принимать закон о российской нации, и о том, вообще существует ли такой феномен, как российская нация, русская политическая нация или российская гражданская нация. У нас в гостях Денис Соколов, старший научный сотрудник Академии народного хозяйства и госслужбы, и Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». И еще один интересный аспект нашей темы о том, как себя ощущают, как отстраивают свою идентичность представители нетитульной национальности, как они себя позиционируют внутри этого многонационального российского этноса, о котором говорит третья статья Конституции. Об этом, в частности, говорит адвокат Калуй Ахильгов.
Сейчас определяю себя, и дети мои также себя определяют как ингуши. При этом я это не выпячиваю нигде. Если меня спросят, естественно, я этого никогда не стесняюсь, а наоборот горжусь этим. А Ингушетия – это неотъемлемая часть России, и жить и работать в Москве, например, это... Я не чувствую себя, что я где-то на чужой земле. Я считаю, что проблема россиян, не россиян, она больше муссируется здесь, в Москве, там, в центре, нежели в регионах. Потому что в регионах нет такого вопроса, россиянин ты или нет. Я знаю по своей республике, что в Ингушетии никто себя никак не ассоциирует иначе, как, кроме как с Россией. И гражданские и паспорта российские, и русский язык, все это абсолютно ассоциируется только с Россией. И я не думаю, что, например, Ингушетию нельзя назвать российским регионом. Да? Он абсолютно российский регион. И те люди, например, кто говорит, что там не работают законы российские, но они также не работают, как и в любом другом регионе, как и в Тверской области, как и в Омской, и в Псковской, и так далее. Это уже вопрос правоприменения. У нас нет такой проблемы идентификации какой-то там российской нации. Я не думаю, что где-нибудь в Ханты-Мансийске или в Тыве люди себя иначе ассоциируют, как россияны. Если есть здоровое националистическое движение русское, не основывающееся на ненависти к другим нациям, а именно исходящее из интересов русского народа, если, например, они хотят в паспорте, там, условно говоря, пятой строкой написать, что он русский или там, не знаю, российской нации, ну, пожалуйста, проблем нет. То есть у нас же нет острой проблемы, да, российской нации, не решение которой предполагает какие-то плохие последствия.
Это Калуй Ахильгов, адвокат. Вот тоже интересно, я подумал, что таким саундтреком к этому его интервью был вот этот звук отбойных молотков, и я подумал, что как раз строительство нынешней российской нации осуществляется как раз руками, так сказать, представителей нетитульной национальности.
Вообще так всегда и бывает же. Да, интересно. По поводу расформирование вот этих небольших этнических идентичностей, небольших, да, в том смысле, что да, тоже два встречных процесса идут совершенно. Есть один процесс, это, собственно, ну, если говорить прямо, это подкуп национальных элит федеральным центром. Да, так или иначе, идет финансирование, и идут бюджеты. До последнего времени эти бюджеты довольно-таки бесконтрольно осваивались. И ощущение себя гражданином России для части там, дагестанцев или чеченцев, там, ну, небольшой, там, кабардинцев или балкарцев, это было напрямую связано с этим финансированием. Это ощущение. Это официальная власть в республиках.
А это вот я хочу знать, это действительно финансирование? Или вот сейчас, скажем, в Чечне, там, при Кадырове создан какой-то такой уникальный, многослойный вот комплекс идентичности, где они чувствуют себя патриотами России?
Это другая история. Нет, ну там как бы сложно очень про Чечню, потому что там есть смесь.
Многие кавказцы вот с гордостью прям носят вот эти, понимаете, боско вещи, раша, кепки, куртки. Вот даже россияне, да, русские,
этнические. Денег, стокгольмского синдрома, страха, ненависти, оправданные совершенно, сепаратизма, Вот, и всего этого вместе, да, как бы и ощущение необходимости реванша за то, что произошло в первую, вторую Чеченскую войну, и раскол в самом чеченском обществе, безумный раскол совершенно, и раскол между чеченским обществом в Чечне и диаспорой, которая выехала, которая на самом деле по своим масштабам не уступает практически, смотрите, и Чечню, и, и все эти так или иначе, все это родственники. Это все пронизано тейповыми связями. И человек может быть абсолютным ишкирийцем, да, но при этом через родственников связан с людьми, которые лояльны Кадырову. А еще связан с ними бизнесом, может оказаться. Ну, если он в России находится, по представлениям. И вот это все вместе, смесь довольно ядерная. В какую сторону ее качнет, в случае чего, никто не знает. Я думаю, что, как знает, довольно хорошо это чувствует Кадыров. Да, потому что...
Это Чечня, хорошо. А другой Кавказ, Кавказ за пределами Чечни, в какой степени их можно...
Ну, просто не такой драматичный в этом смысле. Mm-hmm. Но, в принципе, все это тоже присутствует. В любом доме на северном... В Дагестане, если вы зайдете в любой дом в горах, там будет висеть портрет Шамиля. Это национальный герой. Да. Ну, любой дом, там, аварский, да, да, например. Шамиль будет висеть в любом доме. Там будет висеть, может быть, портрет шейха. Там рядом может висеть портрет Путина.
Но это будет иметь какие-то... Это же и как бы культурная идентификация. Это имеет какие-то политические импликации?
Конечно,
имеет. То, что там портрет Шамиля висит?
Конечно, имеет. Просто они сейчас латентны, эти политические импликации.
То есть это, собственно, тот шнур, который может полыхнуть.
Но мы постоянно этот шнур поддерживаем. Мы же постоянно дискриминируем Кавказ. И в средствах массовой информации, и политически, и по социальным лифтам. Мы постоянно дискриминируем Северный Кавказ. Мы постоянно дискриминируем мусульман. То, что сейчас начинает происходить с либеральной оппозицией, в смысле репрессий со стороны властей, с мусульманами происходит с конца 90-х годов. И в гораздо больших масштабах. То есть там просто как бы в некоторых... я бы в некоторые вещи называл политическим террором против мусульман, против инакомыслия.
К примеру?
Ну, к примеру, то, что сейчас происходит и происходило в Дагестане. То, что происходит с некоторыми движениями исламскими, которые признаны или запрещены как экстремистские. То есть, в принципе, мы же экстремизм криминализовали, правильно? А экстремисты, в общем, ну, тут больше Александр...
Ну, собственно, скажет. Запрещены не только мусульманские, да, собственно, все праворадикальные организации.
Ну, вот недавно Магомед...
Антииммигрантские.
Вот недавно Пирмагомед Магомедов получил в ростовском суде 9 лет. Он вел правозащитную деятельность. Исламскую правозащитную деятельность.
Да, в какой степени это антиисламский акт, в какой как бы антигражданский, антиправозащитный?
Ну, он был посажен, приговорен как человек, аффилированный с партией Хизбут-Тахрир, которая запрещена в Российской Федерации. Это было, хотя его прямой свет, там, я не помню, так ли его, так ли, там не было этой формулировки Хизбут-Тахрир. Вот, но тем не менее.
Не помню, именно
в Татарстане
дело, да,
огромное количество людей, там сотни людей, прошли через тюремные сроки, немаленькие, и до сих пор сидят тоже по вот этим статьям.
Хорошо, тогда таким образом вы хотите сказать, что фактически как бы здесь что, проводится политика великорусского шовинизма?
Нет,
что вы. А с какой тогда точки зрения?
Да, русские про это ничего особенно не знают.
Это же не под русским
национальным флагом. Это смесь конфликта внутри политического. Это привлечение федеральных правоохранительных органов в этот внутренний конфликт. Это, собственно, наверное, традиционная или такая наезженная политика с федерального центра поддерживать уничтожение любого инакомыслия.
Ну, да, мне почему-то кажется, что здесь скорее это такой дженерик подавления инакомыслия, которое вот в тех случаях, которые говорите, оказывается мусульманским и
так далее. Просто это имеет значение для пресловутого нациостроительства, потому что те группы, для которых важно, что они мусульмане, они сталкиваются с неким для них, очевидно, неравным обращением. Остальным это просто не очень заметно. Да? Они понимают, что люди, которые обвиняются там, в членстве в каких-то организациях,
или
достаточно невинных.
Или просто люди, которые ходят не в ту мечеть молиться,
или
которые
там,
могут просто собрать после Рузмана упаковать и увезти.
Просто сроки им дают какие-то непропорциональные совершенно. И те, кто, ну, как бы это видит, да, для них им кажется, что может это быть
антимусульманское.
Что это антимусульманское.
Скажем, какие-то свидетели политика. Иеговы то же самое могут, могут сказать.
Им свидетели говорят, Иеговы что... не коррелируют ни с какой этнической
обществом. Да, с большой группой и
мусульмане с этнической обществом коррелируют. С одной стороны. А с другой стороны, они же видят, что есть, пусть неформальный, но некий приоритет русскости и православности, так сказать, да, в государственной идеологии. И он, кстати, закреплен в очень обтекаемых выражениях в той самой стратегии национальной политики, которая здесь упоминалась.
Но еще больше он закреплен в практиках.
Ну, в практике, да. Ну, я просто к тому, что это не совсем прям случайно. Это вообще-то написано прям буквами на бумаге. Что это ядро нашей цивилизации, русско-православной. А они, значит, не ядро, а там не знаю кто. И люди, для которых поиски там своей идентичности, ну, активные граждане, короче говоря, да, которые относят себя к этническим общностям, связанным с исламом, они этим отторгаются. Это не нарочно так делается, но результат
налицо. Фактически, если говорить, то здесь подрывается на самом корню проект строительства гражданской нации, многоэтничной, многоконфессиональной. Но при этом никакая этническая альтернатива... Этническая же тоже подавляется, русская. То есть подавляется одновременно и русская, и кавказская, и исламская, и любая.
Нет, националистическое движение подавляется любое, это понятно. Да. Если оно не встроено...
Вы знаете, тогда вот в заключение эфира хочу такую вещь спросить, предложить. Может быть, тогда вот то, что вы говорите, Денис, проект строительства политической нации отстраиваться от государства, которое давит все вот эти вот движения. Говорить, что есть народ, который является носителем вот та же самая третья статья Конституции.
Называется национально-освободительное движение.
Это, да.
Что сейчас предлагаете?
Да, национально, не этническое национально-освободительное. Да, да. А много национально-освободительное движение.
Ну, вообще-то это вот, так, как рождался национализм в Европе в
19 веке. И то, чего пока не было в России.
Ну, пока да,
еще не было. Вообще, возможен в современной России союз либерализма с национализмом?
Ну, национализм, конечно.
Когда появится настоящий либерализм и настоящий национализм, вполне себе
нет,
возможно.
На практике
есть зачаточный
союз. Сейчас, пожалуйста.
Зачаточный союз у нас есть. Даже вот объединенная позиция, новая позиция, да, так да, называется. Да. Вот они вместе ходят. Их там, правда, народу всего ничего, но нет, все возможно.
То есть теоретически это обозначается тем, что сейчас
вопрос,
уже есть.
Да, вопрос да, все-таки в пропорциях действительно. То есть, конечно, возможно возникновение гражданской нации, собственно, видимо, только так оно и возможно в оппонировании некому авторитарному правлению. Но для этого это оппонирование должно быть более массовым, чем сейчас. Иначе, когда речь идет о меньшинстве, меньшинство не конституирует нацию. Оно должно стать достаточно влиятельным, чтобы конституировать нацию.
Знаете, мне здесь показалось очень интересным моментом, вот поправьте меня, прав я или нет, но мне кажется, это достаточно новое. И на митингах вот после этого года, мартовских и 12 июня особенно, российские флаги. И винтили людей с российскими флагами. Потому что, понимаете, мне кажется, что российский флаг, российский триколор был узурпирован, ну, грубо говоря, наряду там, я не знаю, с... георгиевской лентой. Он был режимной, системной силой взят в качестве своего символа. Оппозиция ходила с белыми лентами.
Но не настолько.
Не настолько, но все же символом оппозиции была белая лента.
Все-таки Немцов сотоварищи носил триколор огромный. Нет, это не настолько все-таки. Триколор так жестко не ассоциируется с режимом.
Но вот мне все-таки показалось,
скорее,
что сейчас более массовое использование триколора и вот
но
это
есть,
вот,
есть так сказать,
соединение триколора с оппозиционным движением, вот здесь может быть какое-то ядро нового...
Поиск есть.
Это знаки это поиск, вот такого знаки, движения, да. Но просто от этих знаков до
какого-то
занятного процесса
еще далеко. А что делать с исламом, да, в этой ситуации?
Ну, с триколором...
Ну, исламом может быть триколором.
Нет, триколором может быть. Я говорю, что делать с исламом, потому что как примирить оппозицию либеральную, да, с довольно массовым уже исламским движением. Протестным, потому что его загнали в протест. Его практически загнали за последние вот сирийские годы, да, его загнали огромное количество людей за красную черту. Десятки тысяч вынуждены были выехать за протест. То есть у нас иммиграция исламская сравнима с иммиграцией, наверное, ну, конечно, она пока в пропорциональном отношении сравнима. И в смысле того, кто уехал. То есть интеллектуальная элита выехала. она продолжает оставаться интеллектуальной элитой. И она продолжает оставаться влияющей элитой интеллектуальной на исламскую уму, на всем постсоветском пространстве. И она превращается в русскоязычную исламскую уму, которая имеет общий язык, которая объединена общими лидерами, ну, которые преследуются режимами и российским, и постсоветскими режимами Средней Азии.
Да, и Средней Азии. Но вот мне кажется, что в 90-е же годы были возможны такие альянсы, да, альянсы, скажем, чеченского движения с российской либеральной оппозицией.
Ну, очень какой-то ослабленной форме, но так и сейчас какие-то возможные.
Да.
Но представить, что не завтра, я думаю, а послезавтра где-то возникнет действительно какое-то сильное движение, которое будет предлагать какой-то сильный проект национальной идентичности, общегражданской, ему все равно придется столкнуться с большими проблемами вот этих партикуляристских движений, будь то религиозных или этнических. Это проблема для существующей власти, точно так же это будет для альтернативного проекта.
И в отсутствии общих интересов. То есть их очень сложно получить.
Ну, в любом случае, мне кажется, мы здесь наметили какие-то возможные точки, возможные констелляции, из которых может рождаться проект гражданской нации. И мне кажется, что Россия действительно, из этого разговора я увожу, что мы отстали, может быть, в этом вот пути формирования гражданской нации и от западноевропейских, и от восточноевропейских, и, в общем-то, даже и от своих соседей по постсоветскому пространству. И это некая будущая вещь, рождение нации, да, как знаменитый фильм Дэвида Гриффита 1915 года.
Боюсь,
так что да, про гражданскую войну
Россия
в США.
Очень стремительно догоняет.
Догоняет. Так что я думаю, что рождение нации может быть не в смысле гражданской войны, но в смысле формирования некого политического гражданского проекта нам еще предстоит. Спасибо за этот разговор. Александр Верховский, Денис Соколов, меня зовут Сергей Медведев. Смотрите «Радио Свобода».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგწეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.